Как помочь? И кому? Как попросить помощи? У кого? Этому нужно учиться. Не подвиг, но доброе дело. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
12:05 в Москве. Меня зовут Юлия Гришанова. В эфире программа «Доброе дело». И сегодня у нас в гостях координатор немецкой организации «Будущее Донбасса» Иван Наштайник. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Мы сегодня будем говорить о вашей организации. Собственно, начнем, наверное, с самого начала. Вообще, откуда, как появилась эта организация, кем она была организована и когда она начала существовать?
Мы создали эту организацию в прошлом году, в апреле, то есть в марте-апреле прошлого года, и начали как бы активно работать в Тюрингии, в городе Ваймар и Йена с июня прошлого года, когда и послали в Луганск первый наш грузовик с гуманитарной помощью. Создавалась вот эта наша гражданская платформа двумя людьми, это Раиса Ивановна Штейник, это моя мама, и мною. И на данный момент у нас, то есть нам помогают, с нами сотрудничают где-то 5-6 человек, то есть маленькая такая группа активистов в Тюрингии, которые считают, что надо помочь вот людям именно в Луганске.
У вас есть какие-то там знакомые, или почему пришла идея вообще помочь?
В Луганске у нас не было никого. Как бы связь с Украиной, она у нас родственная. Да? То есть моя мама сама из Украины, из Житомирской области. Она родилась там, училась в Киеве, потом вышла замуж за немца, уехала в ГДР, а я уже родилась в Германии. То есть как бы мы просто лично привязаны к Украине, к бывшей, к России, и поэтому долго смотрели, с одной стороны, на вот эти все вещи, которые, то есть, происходили в 14-м на Майдане, потом последствия в Крыму, последствия в Донбассе, и с какого-то момента просто уже не могли просто смотреть новости, читать интернет, и решили что-то самим сделать, помочь чем-то, то есть, хотя бы маленькими какими-то вещами.
Когда первую помощь решили организовать, вы говорите, что вы вместе с мамой как-то подключали еще тех, кому тоже это не безразлично. Как вообще вы первую самую помощь отправили?
Ну, вот мы как бы вдвоем думали, вот как можно организовать гуманитарную какую-то помощь именно больницам, потому что больницы пострадали очень сильно во время обстрелов 14-15 года. И обращались к знакомым, к друзьям, рассказывали, что, почему и как, и спрашивали, не хотите ли вы к нам присоединиться, у нас как бы создавать маленькую группу, и чтобы мы там вначале вот втроем, вчетвером начали вот собирать именно медицинское оборудование, чтобы его отправлять в Луганск.
Но люди вообще информированы же, наверное, да, о том, что происходит в Донбассе, и, соответственно, они, наверное, охотно были готовы как-то помогать.
В Германии вы?
В Германии,
ну,
да.
По-разному, знаете, вот есть всегда люди, которые интересуются как бы происходящим, есть люди, которые от этого немножко далеки. И, конечно, те, которые вокруг нас, или вот которых мы собрали, они интересуются и международной политикой, и геополитикой, которая с этим связана. И просто тем, что, например, вот Россия, бывший Советский Союз, поскольку это все происходит у нас в бывшей ГДР, чем-то еще близки, то есть они могут себе представить, что такое Украина, что такое Донбасс, и хотели вот чисто вот из таких вот человеческих размышлений помочь людям, которые там попали в беду.
А вы анализировали, есть уже какие-то еще организации вот в вашем регионе, которые тоже помогают Донбассу?
Конечно, мы смотрели, вот кто там чем занимается, и были официальные структуры, которые помогали, Международный Красный Крест, Немецкий Красный Крест, и по территории Германии где-то я по интернету нашла 4-5 структур тоже, которые создавались частным образом, которые собирают гуманитарную помощь, и... То есть мы не совсем одни, но нас очень мало в Германии.
Ну вот есть какие-то такие самые главные проблемы, с которыми вы столкнулись, когда решили первый раз оказать помощь? Что было самым сложным?
В первый раз, должна вам сказать, мы были очень наивные. То есть мы вообще-то имели как бы неполное представление, что нас ждет.
Думали, что вот, можно собрать и просто можно, отправить,
да,
и
ну,
все,
частично, да? Да, думали, что можно собрать и, конечно, получить таможенные бумаги, и все, связаться там на местах с нужными людьми и отправить вот эту гуманитарную помощь. И мы как-то писали через то есть частные каналы контакты в Луганск, обращались там
больницы,
в больницы, в Министерство здравоохранения и спрашивали, вот чем мы вам, как немцы, которые имеют возможность собрать медицинское оборудование, можем помочь.
Они охотно на той стороне?
Да, да, да. Mm-hmm. Они ответили довольно быстро. Они нас связали с больницами, с первой Луганской больницей в начале и с больницей в Первомайске. Это город на линии разграничения. И связали нас с ними. Нам оттуда выслали большой-большой длинный список в 4-5 страниц, в чем они нуждаются. Это с связочных материалов через хирургические приборы, шприцы, то есть там все нужно было. Угу. И мы вот стали как-то вот это собирать, спрашивать у тюринских больницах, что они могут отдать.
То есть вы в больнице писали, узнавали, какие материалы могут предоставить бесплатно, какие-то уже остатки, да, чего-то или какие-то, и после этого вы транспортировали каким образом?
Ну да, мы писали, спрашивали больницы у нас в окружении сначала и получали ответ положительный, да или нет, или вот приезжайте, забирайте вот это. И у нас есть в Йене, в городе Йене, как бы склад, где это все собирается. И потом самая главная проблема была именно отправка, угу, поскольку прямой путь через Украину, он довольно сложный, и нам, то есть нам не могли дать как бы гарантию, что наш гуманитарный груз пропустит через линию разграничения, и он дойдет полностью. Мы должны были как бы взять дорогу через Белоруссию и по России, и отправлять как бы грузовик на граничный пункт там Донецк-Изварино, и проходить как бы таким не совсем легальным путем как бы, угу, границу Российской Федерации и бывшей Украины.
Ну и в итоге первый раз все получилось, в принципе, удачно, да?
В первый раз, да, все получилось удачно, потому что ФЛНР очень ждали вот эту помощь, этот груз. Это, как я говорила, то есть проходило через официальный канал Министерства здравоохранения, угу, тот, и они, конечно, были заинтересованы принять это полностью.
Понятно. А сколько времени примерно уходит на транспортировку?
Машина едет где-то 3-4 дня, смотря где он останавливается и сколько, угу, стоит на разных границах. То есть он же проходит немецко-польскую, польско-белорусскую, белорусско-российскую, угу, и потом еще российско-украинскую. Угу. Вот, ну, 3-4 дня примерно машина
едет. Ну, вот как раз вот эту
едет
границу российско-украинскую, ее там возникают какие-нибудь сложности?
Вообще-то нет, потому что это декларируется как гуманитарная помощь, и на это есть таможенные бумаги, и вот этот пограничный украинский пункт, он пропускает гуманитарные, mm-hmm, грузы. Там же и проходят грузы, которые Российская Федерация отправляет.
Mm-hmm, понятно. А Россия тоже, в принципе, достаточно большую поддержку оказывает Донбассу, в том числе очень часто бывает, ну, достаточно часто детей, которые нуждаются в срочных каких-то операциях, в тяжелом состоянии, их привозят в Россию. Вы не рассматривали вариант того, что, может быть, в Германии тоже очень хорошая медицина, может быть, как-то помогать транспортировка, или там есть какие-то сложности именно для операций?
То есть людей отправляют,
да, людей,
в Германию?
Да, из Донбасса.
Но это пока что нету такой возможности, потому что ведь эти люди, которые живут сейчас в ЛНР, в ДНР, они не выездные, у них документов нету, угу, которые признаются как бы европейскими странами. То есть мы их не можем привезти в Германию, потому что немецкое посольство им не выдадет, ну, никакие визы. Угу. Понятно. К сожалению. То есть мы можем только как бы... То есть мы хотим собирать вот эту помощь в Германию и отправлять вот таким немножко сложным путем. Другой возможности у нас на данный момент нет.
Понятно. Вы помогаете больницам, я так понимаю, как вы сказали, это медикаменты какие-то, да, средства помощи, оказания раненым, больным?
Это в первую очередь медицинское оборудование. Это постели, например, это инкубаторы для детских больниц. Это детские постели были в прошлом грузовике. Мы отправили туда где-то штук 30-35 уже таких хороших больничных постелей. Mm-hmm. Знаете, я там была и видела в Первомайске вот эти старые больничные койки, которым, по-моему, уже лет 35-40. Mm-hmm. И, конечно, то, что как бы мы можем отправить туда, они в лучшем состоянии, они подвижные, то есть они поднимаются, спускаются, и это для медперсонала облегчает, естественно, работу. Связочные материалы, потом мы туда тоже отправляли, и потом, например, медицинские ванны, угу, которых там просто не было. Нам их дали, отдали, и мы решили их туда послать, в Первомайск и в Луганск.
Угу. Понятно. Но вы сейчас как раз оттуда едете, вы ездили проверять, я так понимаю, как доходит груз, как вообще состояние больниц, которым вы помогаете, да? Какие у вас впечатления в целом?
Я вот как раз в понедельник вечером вернулась, я была 3 дня в Луганске, и меня возили, то есть по разным больницам, куда мы направляли вот нашу эту помощь, и я видела в палатах стоящие наши постели, которые изъяны. И, ну, это была, да, это была частично проверка, потому что нам как бы хочется отчитываться или показывать тем людям в Германии, которые нам жертвуют как mm-hmm. бы деньги на это дело, куда и вот их помощь попадает. Потому что без этого невозможно, надо как-то показывать, что вот вы даете деньги, а мы их не себе в карман mm-hmm. кладем, естественно, а отправляем в нужные место. Угу. Вот. И у меня, то есть у нас, у нашей организации вот этот проект, он лежит на открытой странице в интернете, называется эта страница, платформа betterplace.org, и там проект называется «Гуманитарная помощь двум больницам Луганск-Первомайск». И туда можно просто заходить, смотреть, читать, вот,
то есть там
картинки.
Есть информация о том, как сейчас обстоят дела, что уже сделано, да,
да,
и
да,
там есть
да.
возможность помочь. То есть и я могу там перевести с помощью карты деньги или как-то предложить свою помощь, да?
Вы можете через эту страницу обратиться к нам напрямую, написать угу. какой-то вопрос, либо пожертвовать просто деньги, если вы хотите. Угу. Это немцы там, то есть они заходят, смотрят, жертвуют анонимно или с фамилиями, пишут даже маленькие еще замечания. Угу. Некоторые просто вот, например, вот у меня, я думаю, они так делают, они смотрят проект сначала, потом нам звонят, спрашивают лично, интересуются, кто мы такие, что мы делаем, мы им рассказываем, показываем все. То есть я стараюсь вести аккуратный отчет с фотографиями, списками, которые мы получаем mm-hmm. из Луганска, куда распределяется эта помощь, чтобы они просто видели, что это не зря все.
Вы говорили о том, что некоторую часть больничных медикаментов или аппаратов вам предоставляют больницы, в которые вы пишете. А у них это, просто чтобы понимать, это какой-то резерв неиспользован, или вот они откуда это все берут? То, что им оказалось лишним, или у них есть какая-то... Они, например, что-то обновили, и они им отдают вот так, да?
В Германии, знаете, как бы медицинское оборудование, оно обновляется довольно часто. Uh-huh. И как бы вещи, которые там, ну, им может быть 3-4 года, и они обмениваются на новые, там, смотря какой бюджет у этих больниц. Uh-huh. И вот эти вещи, которые идут в обновление, они поступают либо на вторичный рынок, либо они отдаются вот именно организациям, которые гуманитарной помощью занимаются. И нам просто повезло очень сильно с Йенской университетской больницей, что они переехали в новое здание, и, конечно, в новом здании там все новое оборудование, mm-hmm. вся новая мебель. И мы, когда об этом узнали, что есть такая возможность, мы с ними связались, поехали туда, опять-таки рассказали, кто мы такие, что мы делаем, и можем ли мы получить вот часть из этого инвентара. Угу. И они согласились, они сказали, да, пожалуйста, вот забирайте вот сколько можете из этих вещей. Угу. И также мы обращаемся к частным врачам, пишем им письма, звоним, рассказываем опять-таки, и они смотрят, что у них там, может быть, ну, не то что лишнее, а что они могут просто отдать.
Угу. А те, кто транспортирует это все, как вы находите этих людей, которые повезут грузовики и доставят?
Это коммерческая как бы транспортная организация.
А, просто конкретная компания доставки.
Конкретная компания, да, мы делали запрос, сколько стоит один такой транспорт, и сейчас уже пятый был в марте, и шестой грузовик будет в конце апреля.
То есть, получается, практически там вот разница месяц, да, всего лишь между предпоследним и последним вашим
сейчас грузовиком? Сейчас, да, да. Сейчас угу. Как-то у нас в феврале был один, в марте был один, сейчас в апреле еще сможем отправить. Но это все всегда зависит от того, насколько быстро мы собираем деньги именно на эти грузовики, потому что для нас, то есть то, что мы оплачиваем реально, это наши организационные как бы расходы и транспортировка. Mm-hmm. А транспортировка, она очень дорогая из Германии.
Это, наверное, самая дорогая часть, да, всего.
Да, поскольку оборудование мы получаем бесплатно, mm-hmm. а нам придется оплачивать только вот транспорт, и один такой грузовик стоит в районе 4000 евро.
Ничего
и
себе.
И пока вот накапливается вот эта вот сумма, мы обращаемся и в прессу, и личные контакты, угу. и просим людей как бы жертвовать именно вот на эти транспортные расходы.
То есть нет возможности как-то поискать, наверное, нет таких людей, которые делают какие-то самостоятельные перевозки, готовы тоже либо какие-то скидки делать, либо, может быть, как-то тоже... так сказать, прикоснуться к гуманитарной вот этой помощи и возить на более каких-то лояльных условиях, таких нет, да.
Но нам вот этот вот партнер транспортный, он уже сделал сейчас после четвертого там грузовика маленькую скидку. Угу. Но как бы такого транспортного партнера, который бы предоставил бы бесплатную машину, угу. мы еще не нашли.
Понятно. Что касается... цифр, вы могли бы сейчас уже есть какие-то, может быть, подсчеты, если посчитать, сколько чего было доставлено хотя бы так вот приблизительно, например, вы говорили о кровати, которые доставляются, угу. в каком количестве, и сами больницы в Луганске и в Первомайске, они насколько большие, вот вы там были, видели, как они могут принимать людей?
Ну, вот смотрите, вот Первомайск, больница районная, как бы, которая там на линии разграничения, она обслуживает территорию, где-то на, мне сейчас главврач рассказывал, где-то на 30 тысяч людей. Mm-hmm. То есть это вот объем этой больницы. Первая Луганская больница, она, конечно, гораздо больше. Mm-hmm. И, ну, вот даже вот эти 30 тысяч в Первомайске, это довольно большой... округ, который охвачивается.
Вы сейчас там были, там загрузка полная этих больниц?
Нет, не полная, угу. потому что вот Первомайск как раз очень сильно пострадал во время обстрелов 2014 года. Больница была разрушена где-то на 60-70%. То есть там были прямые попадания и в крышу, и в палаты, угу. и там был пренатальный центр, который почти полностью был разрушен. И они средствами, которые выделяются через Луганскую Народную Республику, восстанавливают сейчас пока что здание. То есть они там и обслуживают больных, естественно, но они еще заняты очень сильно ремонтом. Угу. Там не было окон, например. Им сейчас только поставили окна, и сейчас обновляют палаты. И вот в эти палаты именно пошли наши постели. Угу. Мы сейчас туда шестым вот этим нашим грузовиком отправим раковины и туалетные вот эти...
Угу. Туалеты.
Туалет, понятно. Да. Вот. То есть то, что я видела... своими глазами сейчас, когда я там была, это, конечно, очень печально. Да, и врачи, они просто очень хорошо, очень сильно работают. То есть это они заслуживают такого уважения вот к своей работе. Мне Николай Александрович, это главврач Первомайска, просто рассказывал, как там было во время обстрелов. Они жили в этой больнице, им привозили ежедневно раненых больных. Mm-hmm. И то есть то, что они прожили, это я не хочу такого испытать на себе. Как бы.
Понятно, это действительно, конечно, сложно и очень страшно, и работа у них действительно геройская. Mm. А что касается восстановления больниц, о которых вы сказали, вот сейчас они тоже делают, вы говорите, ремонт, и это, наверное, тоже часть гуманитарных каких-то других организаций, да, помогают?
Ремонт, который они делают, это помощь вот из Российской Федерации. Mm-hmm. Я так поняла, что есть какой-то, ну, это, да, фонд, это гуманитарная помощь, выделяются средства для ЛНР, mm-hmm. и они распределяют вот именно по больницам, школам, и за эти деньги делаются определенные ремонтные работы. Там я еще меня возили в Новосветловку, это тоже недалеко от Луганска, там тоже шли очень сильные бои, и там полностью восстановили как бы вот эту больницу районную, сделали крышу, сделали окна, сейчас ремонтируют палаты, но внутри там просто пусто, там ничего нету. И как раз в Новосветловке разграбили почти все оборудование, которое там было, и они работают, врачи, ну, голыми руками, получается.
Ничего себе. Понятно. Что касается самих вот этих больниц, где вы были, я так понимаю, что там тоже, конечно, все, если что-то восстанавливается, да, вот вы говорите, есть фонды из России, которые помогают гуманитарные, ваша организация, а вообще главврач или врачи, они говорили о том, насколько помощь есть еще с европейской стороны?
Ну, главврачи, то есть в Луганске, в самом, как бы мы об этом даже не сильно разговаривали, потому что мы знаем, кто помогает. Вот Международный Красный Крест помогает из Женевы, где, который, то есть, сидит. Есть частные организации в Италии, я знаю, одна-две, которые в Донецк, например, посылают вещи. К нам сейчас обратилась тоже организация немецкая, Азурекс, которая в Донецке помогает, и которые попросили нас посодействовать в Авдеевке. Это уже по ту сторону разграничения, потому что нам в Германии как бы, с одной стороны, все равно, куда оно пойдет. Понимаете, мы собираем, то есть нам, у нас есть возможность вот собрать вот эти вещи и отправить туда. И кто их в конечном счете получает, это даже не столь важно, вот с этой стороны или с той стороны вот этой буферной зоны. Угу. Потому что люди страдают и там, и там.
То есть в ближайшее время, возможно, вы будете собирать для Авдеевки там, больницы, да, для
их? Вот да, если получится, и если мы найдем как бы и спонсоров на транспорт, и на, то есть материал, который можно отправить, даже туда отправим. Угу. Но у нас как бы еще цель в Тюрингии такая, как бы перепрыгнуть вот эту информационную блокаду, которая существует в Германии, знаете, ведь о ЛНР, о ДНР пишется только в очень негативном плане.
Да? Что это, они агрессоры, да?
Это нет, агрессор – это как раз Российская Федерация. А там в Донецке, в Луганске – это террористы, сепаратисты.
А, террористы.
Понимаете? И наша немецкая пресса в большинстве, к сожалению, в своем, она очень необъективно описывает вот эту ситуацию. И я очень сейчас хочу как бы со своими единомышленниками в Германии провести, например, медийный форум, то есть пригласить туда и украинцев, и россиян, и с ЛНР, ДНР не получится, к сожалению, их только по скайпу можно будет подключить. И чтобы обыкновенному, то есть простому немецкому народу рассказывали, что там вообще на самом-то деле, потому что очень маленькое количество журналистов только едет, немцев, и практически на местах из западных стран никого нету.
Понятно.
И вот моя цель, или наша цель вот этого Aktionsbündnis Donbass, провести, может
информационную,
быть,
да?
Вот эту информационную, то есть политику, такое мероприятие, и сделать, например, фотовыставку с фотографиями корреспондентов российских, которые там были, потому что эти фото никто не видел.
Понятно. Спасибо вам большое. Ивана Штайник у нас была в гостях, координатор немецкой организации «Будущее Донбасса». Спасибо, что пришли.